Приветствую, братья и сестры, мир вам. Я бы хотел сегодня вместе с вами читать отрывок из первого послания к Тимофею, вторая глава, будем читать сначала. У кого есть священное писание, возьмите. Господь нам говорит: вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 стих: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. Слово хорошее, исследуйте. 1 Тимофею, 2 глава, сначала. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников, вере и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Аминь. Вот в этом послании апостол Павел наставляет молодого служителя Тимофея. И знаете, есть такие слова в третьей главе, он пишет, которые как бы раскрывают смысл, сущность и предназначение вот этого послания и второго послания к Тимофею. Эти слова записаны в третьей главе. Апостол Павел говорит с 14 стиха: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Он говорит, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И в этих посланиях, в частности, в первом послании к Тимофею, апостол Павел дает многие наставления относительно жизни церкви. И вот интересные слова. Он начинает свои наставления во второй главе, переходит к практическим наставлениям, и он говорит: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». И мы узнаем о том, что Церковь Божья – это молящаяся церковь. И как важно напоминать нам вот эту истину, потому что Церковь Божья тогда молящаяся, когда она осознает свою глубокую нужду в Боге, осознает то, что только Бог может дать силы, только Бог может изменить нашу жизнь, только Бог нас может защитить, только Бог нас может благословить. И мы всецело зависим от Него. Апостол Павел говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Здесь содержится очень важная истина. Знаете, один знаменитый богослов сказал о том, что это в этом тексте, который мы прочитали, великий призыв к евангелизации. Почему? Потому что мы можем обратить внимание, здесь очень ярко прослеживается и много раз повторяется одна важная истина, что к Богу может прийти любой человек, принять Иисуса Христа – может любой человек. Почему? Потому что написано, чтобы мы молились за всех человеков. То есть мы призваны молиться за всех. У каждого человека есть шанс. Мы читаем, эта истина вновь повторяется. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись». Опять написано, чтобы все люди спаслись. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех», опять написано. То есть, знаете, нет такого греха и такого грешника, которых бы Господь Иисус Христос не мог бы изменить, не мог бы спасти. Эта истина здесь очень ярко прослеживается. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, на то, что Как-то я давно учился в семинарии, вот мы этот текст читали, одна сестра, студентка, она говорит, интересно, я как-то, почему, я через ее слова обратил на это внимание, она говорит, очень интересно, сразу бросается в глаза в этом тексте, здесь написано, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. Да, и вроде бы написано все об одном, о молитве, но такими разными словами, и для того, чтобы, может быть, глубже понять, о чем написано, приходится читать различные переводы, приходится обращаться к древнегреческому тексту и анализировать те слова, которые здесь поставлены. Мы вынуждены это делать, чтобы понять, почему так написано. И вот интересно, что написано, прежде всего, прошу совершать молитвы. Дальше слово «прошение». «Прошение». Здесь, знаете, в этом слове такая важная истина. Мы просим, когда осознаем, что? Нужду. И важный элемент молитвы, когда мы со своей нуждой, вот у нас нужда, мы идем к кому? Мы идем к Богу. Очень интересно, я на неделе изучаю Священное Писание, читаю первую книгу Царств, история с Самуилом. Трагический момент в его жизни, когда народ Божий говорит, «Поставь нам царя, мы хотим быть, как прочие народы». Это очень сильно огорчает Самуила, это огорчает и Господа. И вот реакция Самуила, и там четко написано, «Самуил стал молиться Господу и вопрошать, что ему делать». Понимаете, он попал в сложную ситуацию, у него нужда, и он обращается с молитвой к Богу. Прошение, то есть осознаем, что в наших нуждах мы должны прежде всего идти к Господу. У вас есть нужда, не отчаивайтесь. У вас есть проблема. У вас есть о чем Бога попросить. Идите к Нему с вашими просьбами. Интересное слово «моление». И вот один из переводов древнегреческого слова, который здесь использован, это «ходатайственная молитва». «Ходатайство» в некоторых переводах стоит. Прошу совершать ходатайство. Вот мне недавно Виктор Юрьевич подарил Библию Агапы. И вот там такой перевод, я вчера смотрел. Ходатайство прошу совершать. Очень важная, интересная истина, что, оказывается, мы можем просить не только за нашу нужду, да, но мы можем просить за нужды других людей. Бог нас к этому призывает, и это действенно и эффективно. Когда мы молимся. И знаете, в этом для меня есть некая тайна. Но Бог нас слышит, когда мы просим о нуждах наших родных, близких. И здесь написано более того, за всех человеков, каков бы ни был человек. И далее мы читаем слово «благодарение», «евхаристия». Мы совершаем вечерю, одно из названий, да? Это «благодарение». Вечеря Господня, одно из названий, и есть церкви исторические такие, в которых так оно и называется, Евхаристия, благодарение. То есть они акцентируют свое внимание, когда совершают вечери, на благодарности Богу за то искупление и спасение, которое Он совершил в их жизни. Наша молитва должна содержать благодарность Богу. Часто мы, знаете, сужаем, и многие так и смотрят на молитву в этом мире. Когда и тяжело, и прижало, и у меня есть нужда, конечно же, я обращаюсь к Богу. Я прошу Его, я вопию к Нему. Но совершенно забывают ходатайствовать за кого-то, тем самым расширяя наш, знаете, молитвенный кругозор во всей полноте, действительно молясь, когда мы не только просим за себя со своей нуждой приходим, но и приходим с нуждами других людей. Но мы в то же время и благодарим, здесь написано, мы должны благодарить. И здесь написано «за всех человеков, за царей и за всех начальствующих». Очень интересные слова. В те времена церковь была гонима, так говорят историки, знаете, ученые, мужи, изучающие христианство, богословы. Церковь была гонима, и тем не менее апостол Павел говорит «за царей и за всех начальствующих». Очень важно молиться за царей и за всех начальствующих. Цари – это современные президенты, начальствующие губернаторы и вообще все власти, которые Богом поставлены над нами. Мы читаем в Священном Писании, что всякая власть от Бога, противящаяся власти, противится Божьему установлению, и мы всецело должны подчиняться власти, но мы не можем подчиняться власти в одном случае, если власть говорит нам грешить, призывает нас, если власть нас призывает отвергать Бога, то есть в этом случае мы должны слушаться Бога больше, чем власти. Такие периоды были в истории христианства и совсем недавно в нашей стране. За царей и за всех начальствующих, знаете, открывается то, что вот тот, кто поставлен над нами, начальник на работе, очень важно за него молиться. Молишься ли ты за своего начальника? Кто-то начальствует. Человек, наделенный властью, апостол Павел это особенно отмечает, и церковь должна молиться за людей, наделенных властью, потому что от них очень много зависит в нашей жизни. Они могут помочь сделать нашу жизнь тихой и безмятежной, или напротив, принести в нашу жизнь большие проблемы, неудобства, тесноту. Поэтому не будем забывать молиться за всех человеков, за царей и за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Вот Господь нас, христиан, призвал к жизни тихой и безмятежной. По поводу жизни тихой, почему-то вспомнилась такая мне история. Я как-то продавал наследство в Ставропольском крае, и пол дома, и вот соседка во второй половинке, и я вот стал искать покупателей, даже на заборе написал большими буквами, что продается, сложно было продать. Такая там ситуация не очень хорошая, экономическая, и маленькие цены, и очень сложно все продается. 2006 год был. И вот она ко мне подходит, соседка моя, и говорит: «Ой, я тебя попрошу, найди, пожалуйста, вот продай вот эту вот свою половинку верующим людям, вашим продай. Люди тихие, спокойные, добрые, хорошие». Вы знаете, я вот... И это для меня было свидетельство, что так вот они живут в этой станице. И все видят, что это люди тихие, спокойные, добрые, безмятежные. И вот, знаете, Бог нас призвал жить вот такой вот жизнью тихою. Апостол Павел говорит, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, чтобы ни в чем не нуждаться. Вот Господь нас такой жизни тихой и безмятежной. Но не только тихой и безмятежной, когда, знаете, мы благоденствуем, когда все у нас вроде хорошо. Во всяком благочестии и чистоте здесь написано. То есть призвание жить во всякой жизни благочестии и чистоте. Мы должны молиться о том, чтобы нам жить благочестивою жизнью. Это очень интересное слово «благочестие». Оно несколько непонятно для нас, да? Но очень много раз в Новом Завете Священное Писание обращается к Церкви Божией и призывает жить благочестивой жизнью. Вот если мы откроем словарь русского языка, неизбежно нам придется прибегнуть к нему, потому что слово, скажем так, ну, в простом нашем обиходе жизненном далеко не совсем понятное. Вот словарь Ожегова так объясняет, хотя это словарь, знаете, ну, в советские времена написанный, немножко есть оттенок в нем. Но зато, с другой стороны, он лаконичное объяснение дает. «Благочестивый человек, – пишет Ожегов, – это человек, который исполняет все религиозные предписания». Так он объясняет. Исполняет предписания религии. Очень просто. Исполняет предписания религии. То есть благочестивый человек, если другие разные определения смотрел, словарь Даля толковый, а разные другие богословы интересно пишут, что это благочестие – это истинное почитание Бога в исполнении Его заповедей. И когда мы читаем в Священном Писании о благочестии, то благочестие бывает пустое. Благочестивый человек может быть, знаете, только вид благочестия иметь. Очень интересный момент. И давайте об этом прочитаем. К Иисусу Христу, когда пришли люди Его искушать. Интересный текст такой, Евангелие от Луки, он записан. Мы сейчас с вами прочитаем в 20 главе. 20 стих Евангелия от Луки, 20-20. «Наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые притворились благочестивыми». Они притворились, что истинно почитают Бога, исполняя Его заповеди, пришли ко Христу, чтобы Его уловить. Апостол Павел очень много раз употребляет слово «благочестие» в своих посланиях к Тимофею. И он говорит такие слова о людях, имеющих только вид благочестия. 2 Тимофею, 3 глава, 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» И вот идет перечисление людей, и одна из характеристик людей в последнее время. «Имея», 5 стих, «имеющий вид благочестия, силы же его, отрекшийся, таковых удаляйся». То есть, может быть только вид благочестия. В чем? Может быть, в хороших манерах. Может быть, в одежде. Знаете, так вот во внешнем. Хотя, безусловно, истинное внутреннее благочестие, когда мы почитаем Бога и исполняем Его заповеди, оно и проявляется и в нашей внешней жизни. Но может быть так, что только внешняя сторона, показное такое, пустое, напускное благочестие. Вот далее апостол Павел говорит о благочестии. Кстати, интересно, что еврейское слово, которое переводится тоже как благочестие, один из переводов, одно из таких слов, это хасид, хасиды. Может быть, слышали вы такое еврейское движение, благочестивые, хасид, хасидизм, то есть благочестивый человек, почитающий истинно Бога, почитающий не на словах, но действительно исполняющий Божьи заповеди. Апостол Павел говорит о том, что необходимо упражнять себя в благочестии. То есть это некое упражнение, которое достигается путем определенной дисциплины, определенного старания. 1 Тимофею, 4 глава, 7 стиха. «Негодник же и бабьих басен, отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Павел призывает Тимофея упражнять себя в благочестии. Но если мы подумаем о том, что истинное благочестие лишь есть плод нашей дисциплины, нашего труда и наших стараний, то мы глубоко будем заблуждаться. Потому что Священное Писание говорит нам о том, что благочестие, истинное благочестие, есть плод благодати, которую Бог дает каждому верующему в Иисуса Христа. И вот в послании к Титу во 2 главе мы читаем с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Кто нас научает жить благочестиво? Божья благодать, которая с нами. А апостол Петр во втором своем послании, говоря о благодати, говорит тоже очень важные слова, чтобы мы не заблуждались, думая, что это благочестие, это результат лишь человеческих усилий и стараний. Хотя человеческое участие, безусловно, необходимо в деле благочестия. Второе послание Петра, 1 глава. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все потребное для жизни и благочестия даровано как? Кем? Божественная сила нам все это даровала. То есть, действительно, без Бога, без Христа, Спасителя, мы не можем быть на самом деле благочестивыми. Господь нас призывает к благочестию и говорит, и предупреждает, говоря, что тоже Тимофей, он предупреждает, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть часто людям мешает жить благочестие наше, потому что оно их обличает, и они хотят избавиться от вот такого рода обличителя. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». Здесь очень важная истина содержится в 5 стихе о том, что мы имеем единого посредника, Иисуса Христа.
который умер за грехи и беззакония всех людей. Вот так вот сложилось, что мы видим в различных христианских деноминациях воздвигли огромное количество других новых посредников, разнообразных святых, ангелов. Кто-то говорит, что это Мария, мать Иисуса. Но Священное Писание этому не учит. Вот читая исторические книги об истории христианства, так вот, такой вот вывод делает историк, что с упадком благочестия многие люди считали, что как я такой вот грешный, несовершенный человек могу прийти к святому Богу, к Иисусу напрямую. Я же не могу прийти на прием напрямую к президенту, да? Мне необходимо прийти кому-то пониже. А вот он уж за меня походатайствует. Вот уж он меня поймет, вот уж он меня примет, да? Но на самом деле Писание говорит нам об обратном. Посредник один – Иисус Христос. И всякий человек может прийти к Нему, потому что Он отдал Себя, мы читаем 6 стих, для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников, вере и истине. Итак, здесь заканчивает апостол Павел эту тему о молитве. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. И вот здесь я бы немножко хотел с вами остановиться. Апостол Павел говорит, еще немножко поговорить о молитве. Итак, желаю, чтобы на всяком месте, где мы молитвы можем совершать? На всяком месте. Там, где народ Божий, там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и мы и можем совершать свои молитвы. Церковь, мы видим, первоапостольская собиралась по домам, собиралась в храме, собиралась на природе у реки, в синагоге, да где только она не собиралась, в катакомбах во время гонений, на всяком месте. Он говорит, я желаю, чтобы на всяком месте Церковь Божья, молящаяся Церковь, всецело понимающая, что все зависит от Бога и от нашей усердной молитвы. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. Тоже интересно, современный перевод Агапы говорит вот по поводу мужи. Здесь написано «люди». Оказывается, интересно, что древнегреческое слово, которое стоит переведено здесь как «мужи», три значения имеет. Мужи, мужчины и люди во множественном числе. Одинаково пишется по-гречески абсолютно. То есть вот в современном переводе Агапы стоит «люди», нисколько не умаляя ни братьев, ни сестер, потому что во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужского пола, мы читаем, ни раба, ни свободного. Бог одинаково любит мужчин и женщин. И мужчины и женщины одинаково призваны, чтобы возносить молитвы Господу. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. У иудеев было такой обычай, как бы такого установления. Они поднимали руки свои, когда обращались к Богу. И вот здесь вот написано, что руки мы должны воздевать чистые, без гнева и сомнения. Вот интересно, три характеристики. Чистые, без гнева и без сомнения. Вот это последний момент, который я бы хотел с вами вместе над ним порассуждать. Во-первых, написано «руки чистые». Священное Писание говорит нам, мы помним слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, что когда и ты идешь к жертвеннику, несешь свой дар и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь дар твой, иди прежде, примирись с братом твоим, а потом приходи, приноси дар твой. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот здесь написано о том, что если мы понимаем, что мы кого-то обидели, с кем-то мы не примирились, то надо просить прощения у Бога, у ближнего. Нельзя таить обиду. Евангелист Марк говорит, что когда мы стоим на молитве, необходимо что делать прежде всего? Прощайте друг друга, да. Евангелист Марк пишет об этом. 11 глава. «И когда стоите на молитве», 25 стих, «прощайте, если что имеете на кого. Дай бы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Мы должны всем простить, ни на кого не таить обиду, потому что мы, не прощая кого-то, тоже будем не прощены и можем быть не услышаны. Павел говорит, без гнева и сомнения. Яков говорит, что когда мы молимся, мы должны немало не сомневаться, но допросить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Марк говорит, потому говорю вам, 11 глава Евангелия от Марка, 24 стих, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть мы должны не сомневаться, что Бог может ответить на все наши прошения. Написано, что без гнева, написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Солнце уже заходит, пора простить, пора оставить гнев, пора оставить препирательство, примириться, попросить прощения у Господа и ближних. Итак, пусть Бог нас благословит, воистину быть молящейся церковью. Аминь.